Женя подумала, что мелкий уголовник Толян, ставший крупным бизнесменом, выматывал себя, сначала вымогая у продавцов на рынке деньги, а потом обманывая партнеров по бизнесу. Однако ничего такого говорить она, конечно же, не стала. Кристина же, все еще шмыгавшая носом, продолжала. Кухарка у нас была новая, однако, надо сказать, хорошо справлявшаяся со своими обязанностями, без выкрутасов, почтительная, глазки Толику не строила, впрочем, куда такой. Так вот, когда она все приготовила, я велела ей и прочей обслуге пораньше уйти, потому что... Она замялась и даже покраснела, что ей удивительно не шло. Потому что когда Толик входил в раж, ну, я имею в виду в сексуальном плане, то любил устраивать шум. А не хотелось бы, чтобы прислуга этому стала свидетелем. Толик приехал около 9 вечера. Стол был накрыт в крытом бассейне, там имеется великолепный грот, специально для таких целей. Все было тип-топ. Везде свечи, розовые лепестки, лучшее шампанское, водка для Толика, потому что шампанское он терпеть не мог. Женя еле заметно усмехнулась, как будто не мужчина завоевывал женщину, а женщина старалась вернуть расположение мужчины. Все же нелегка судьба рублевских жен. Стоит мужу разгневаться или чего доброго найти другую, помоложе и попокладистее, как маячит реальная опасность оказаться у разбитого корыта. Кристина и оказалась только у залитой кровью кровати с трупом. Толик был очень расстроен, но мне удалось снять его напряжение. А покушать он всегда хорошо любил, тем более что жаркое было великолепным, а потом шампанское с десертом, просто пальчики оближешь. Затем мы отправились в бассейн голыми. Женя снова кивнула. Ясное дело, что вряд ли они стали бы прыгать в воду в одежде. Хотя кто этих владельцев бассейнов и шубохранилищ знает? А у нас имеется посередине бассейна искусственный островок с милой пальмой. Это Толик так захотел. Я там тоже все подготовила, но мы доплыли до островка, а там... Там Толик был уже в кондиции, настроение у него заметно улучшилось, он забыл о проблемах, я тоже не теряла времени даром. На островке песочек, хорошо и тепло, и мы занялись там любовью. Женя решила себе не представлять, как это выглядело. Рычащий, пьяноватый Толик и театрально стонущая, закатывающая глаза Кристина. Лепота. А потом... Потом Толик на меня навалился и как-то странно захрипел. Я подумала, что у него инфаркт или инсульт или что-то подобное. Приподнялась, но поняла, что двигаться не могу. И перед глазами у меня все поплыло. Но перед тем, как потерять сознание, я увидела, что в помещение бассейна кто-то зашел. Хотя это было полностью исключено. Прислуга ушла и точно не стала бы без позволения возвращаться и переться в бассейн. «Вы видели, кто это был?» — спросила Евгения. И Кристина, облизывая растрескавшиеся губы, кивнула. «Видела». И следователям тоже сказала, а они, как я уже говорила, меня насмех подняли, потому что те, кто вошли, это были не люди. Женя едва сдержалась, чтобы не вздрогнуть. Кристина, кашлянув, поправилась. «Нет, конечно, это были люди. Кто же еще? Но выглядели они не по-людски. И это были точно не грабители». Потому что последнее, что я увидела, были три типа в странных белых одеяниях, похожих на монашеские, но с острыми капюшонами, причем такими, что они полностью скрывали лица, и в руках одного из них... Она запнулась и горестно произнесла. И в руках одного из них был странный меч или кинжал, загнутый такой, наподобие турецкой сабли. Я знаю, потому что Толику один бизнес-партнер из Азербайджана нечто подобное дарил, когда он там договор подписывал. Только это была, конечно, другая сабля, потому что ту Толик кому-то передарил. Она смолкла, а Женя ободряюще улыбнулась. В самом деле, на месте следователей она бы такому рассказу не поверила, однако в этом-то и суть. Она не была следователем и знала. Все, что происходит сейчас на Мухиной даче, тоже вызовет у нормального человека в лучшем случае скептическую ухмылку, а в худшем он покрутит пальцем у виска. И убийцы, прекрасно зная это, даже не старались спрятаться, понимая, что все равно словам Кристины никто не придаст должного значения и сочтет жалкой попыткой отвертеться и свалить вину на таинственных людей в белом. Но потом я потеряла сознание. Очнулась от того, что меня кто-то тормошил, вернее, переворачивал. И были мы уже не на островке в бассейне, а в нашей с Толиком спальне. И это снова был тип в белом одеянии. Я закричала, а он ударил меня в солнечное сплетение, у меня дыхание сперло. А потом он что-то сунул мне под нос, и у меня перед глазами снова все поплыло. Но прежде чем отключиться, я повернула голову и... Она смолкла и молчала довольно долго. Женя хоть и понимала, что времени было в обрез, не торопила ее. Судя по всему, она любила этого Толяна. И увидела, что другой тип в белом одеянии держит что-то в окровавленных руках. Это было человеческое сердце. Она заплакала. Женя дотронулась рукой до прикованной к столу ладони Кристины. Та, шмыгая носом, Гундоса продолжила. А потом... Потом я снова проснулась. На этот раз от того, что кто-то дико визжал. Это была прислуга, которая пришла утром в субботу и нашла... И нашла нас в спальне. Я не сразу поняла, в чем дело. Привстала и увидела, что сжимаю в руке нож. Нет, не этот кривой кинжал, который был у людей в белом, а нож для птицы из нашей кухни. Вокруг все было в крови. Причем прислуга, кажется, подумала, что я решила на нее напасть, потому что с дикими воплями убежала прочь. А пока она звала на подмогу прочих наших работников, я осмотрелась и увидела, что рядом со мной на пропитанных кровью простынях лежит... Она вздохнула и выпалила. «Лежит Толик, точнее, то, что от него осталось». Я сначала подумала, что это освежеванная свиная туша, а оказалось потом его тело, потому что эти гады, они же выпотрошили моего Толика, они... Она снова заплакала. А Женя, потрепав ее по руке, сказала. «Остальное я читала в деле». Фотографии с места преступления, конечно же, шокирующие. Кристина крикнула, «Так если бы только это!» Прислуга вызвала полицию, меня прямо там, в спальне, около трупа, Толика и повязали. Кажется, у меня была истерика, я что-то кричала, сопротивлялась. На кого-то из этих полицаев с ножом кидалась. Да, наверное, так и было». «Но ведь я была сама не своя, это же не моя вина!» Женя взглянула на часы. У них оставалось 6 минут. «Они же у меня в желудке нашли! Нашли остатки человеческого языка! Языка Толика! У него ведь, бедняжечки, язык отрезали! Ужас, да и только!» Ну, меня сразу в каннибалы и записали. Теперь понятно, почему от меня все отвернулись. Почему все уже сейчас на мне поставили клеймо «Чокнутая людоедка». Евгению же занимали не эти сантименты и не переживания Кристины, а нечто другое. «Как язык вашего мужа, пардон за натуралистический вопрос, мог попасть к вам в желудок? Вас что, заставили его съесть?» Кристина пожала плечами, а Женя подумала о том, что вряд ли, когда Кристина была в отключке, кто-то мог палочкой пропихнуть ей отрезанный язык в гортань. Остались бы следы, да и Кристина бы элементарно задохнулась. Но как тогда им удался этот трюк? «А кормят тут отвратительно!» — зашептала Кристина. «Вы можете сделать так, чтобы меня этой бурдой не почивали? У меня же диета! Не могу я постоянно есть эту пшенную кашу!» Женю вдруг осенило, и она спросила, «Что вы ели во время романтического ужина в гроте у бассейна?» Кристина наморщила лоб. «Ну, жаркое было из оленины, под соусом тартар. Прелестный грибной салат. Грибы Толик очень даже любил. На десерт!» Женя перебила ее. «Жаркое из оленины, под соусом тартар. Но... то есть все такое острое, что вы, собственно, не знали, что едите? Да еще соуса, наверное, на тарелке было много, и он все скрывал. И все это при колеблющемся свете свечей». Кристина побледнела, понимая, к чему ведет Женя. А потом, прижав руки к горлу, наклонилась в бок и стала громко рыгать. Что ж, понятно, как Кристине скормили человеческий язык. Им она закусила во время романтического ужина со своим благоверным, но это никак не мог быть язык Толика. Несчастного убили и лишили языка намного позже. А кто сказал, что язык, что нашли в желудке Кристины, был именно языком Толика? Это был, вне всяких сомнений, язык какого-то несчастного мужчины, но не Толика. А когда следователи нашли труп без языка, а рядом с ним окровавленную особу с ножом в руке и полупереваренным языком в желудке, то, недолго думая, пришли к выводу, что Кристина полакомилась языком Толика. И генетических экспертиз никто явно не проводил. Или просто было приказано не проводить, а считать Кристину убийцей. Ведь у сатанистов везде есть свои люди. Даже на самом верху. «Боже, они подсунули нам язык во время ужина!» — стонала Кристина. «Ну как же так?» «Не вам обоим, а только вам, Кристина», — поправила ее Женя. «Потому что вашего несчастного мужа, конечно, потом отправили на вскрытие. Хотя убийца и так вскрыл его до этого и разложил внутренности по всей спальне. Но если бы в желудке у него нашли человеческий язык, то это бы вызвало массу ненужных вопросов. Язык требовалось найти только у вас». «Но каким образом?» — начала Кристина, а потом сама же дала ответ на этот вопрос. «Это же все она, наша кухарка! Вот ведь стерва! Это она!» Женя поняла, что Кристина права. Это все новая кухарка, та самая, которая получила указание от хозяйки приготовить праздничный ужин. Кухарка и приготовила, подсунув Кристине вместо оленины, приготовленный по всем правилам высокой кухни, человеческий язык. Кухарка была засланным казачком и явно агентом сатанистов. Она же подсыпала в шампанское водку снотворное, наркотик или какую-то иную дрянь, которая весьма быстро вывела из строя Кристину и Толика и сделала их беспомощными жертвами в руках сатанистов, тех самых людей в белых одеяниях, которые проникли на территорию поместья Толика, пропущенные туда опять же кухаркой, у которой были ключи. Что означало? Смерть Толика была не случайной, ее тщательно планировали, проработав все детали. «Если бы я нашла эту мразь, своими бы руками удушила и сердце из груди вырвала бы», — заявила кровожадно Кристина, на что Евгения ответила. «В стенах этого заведения такие фантазии лучше вслух не высказывать. Как зовут эту кухарку? Кто вам ее порекомендовал?» «Агентство, с которым мы всегда сотрудничали. Звали же ее? Эта особа у нас недолго работала. Как же ее звали?» «А, Елена Иванова!» «Ну, конечно, имя и фамилия были очень редкие. Попробуй найди такую Елену Иванову на просторах Москвы, если она вообще в столице. Да и документы были наверняка подложные, так что даже искать не стоило, все равно бестолку». В замке загремел ключ, время истекло. Появился медбрат, лениво подошедший к Евгении. «Вы говорили что-то об этой кухарке?» — быстро спросила она у Кристины. «О том, что ваш муж на нее в любом случае не польстился бы, и она глазки ему не строила. Куда такой? Что вы имели в виду?» Медбрат кашлянул и сказал: «Полчаса миновали, ваша беседа закончилась. Эй, Дахилина, руки ладонями вверх на стол, а вас попрошу выйти». Он из-под лобья взглянул на Женю, и та поняла, что лучше с ним не связываться. Кристина, быстро положившая, как и приказывал медбрат, руки ладонями вверх на стол, произнесла: «О да, она косила на правый глаз, причем сильно, и у нее было родимое пятно во всю левую щеку, такое уродливое, красное, и скрипучий голос. Но я ее взяла, потому что мне красавицы в качестве персонала нужны не были. Зачем Толика в искушение вводить?» Медбрат толкнул ее в плечо и заявил: «Прикрой рот, Дахилина, иначе в карцер отправлю». И, развернувшись, к Жене повторил: «Уходите, иначе я вызову охрану». «Я вам помогу», — сказала Евгения и вышла из бокса. В коридоре ее ждал другой медбрат, который вывел ее из закрытого блока. На прощание вновь появившийся профессор спросил: «Убедились, что она не ангел во плоти и что она виновата?» Женя ответила: «Да, она не ангел во плоти, как и любой из нас. Вопрос виновности вы, если мне не изменяет память, поднимать не хотели. Так отчего же уже загодя вынесли вердикт? И я убедилась, она невиновна». И, оставив профессора с раскрытым ртом, ушла прочь. По дороге домой Евгения обдумала ситуацию. Что же из того, что ей удалось узнать у профессора нехороших, а также у жертвы интриг сатанистов Кристины, вырисовывалась далеко не самая приятная картина. И что хуже всего, все эти события были напрямую связаны с Мухиной дачей, а тем самым с Артемом и с ней. Позволяло ли это сделать вывод, что им грозит опасность? Пока Женя этого не знала. Она по-прежнему боролась с искушением поведать мужу о том, на след чего ей удалось выйти, но что это даст? Пока что ничего. Значит, надо было вести расследование собственными силами, чем она уже и занималась. Но ей требовались союзники или, по крайней мере, единомышленники. Могла ли она положиться на кого-нибудь в данной ситуации? Например, Калерия Ильинична «Убей волк». Женщина неуемная, отзывчивая, энергичная. Уж чересчур энергичная. Чужая душа потемки, и никто толком не знал, какой человек директриса на самом деле. Быть может, вовсе не тот, за кого себя выдает и кем желает казаться в глазах окружающих, а ее опека походила уже практически на слежку, как будто Мухина дача была тюрьмой, Женя с Артемом заключенными, а Калерия надзирательницей. А быть может, это так и было? Значит, на директрису полагаться не стоит. Как не стоит раскрывать до конца свои карты, позволяя той быть в курсе импровизированного расследования. Имелся кузен «Убей волк». Этот сумасбродный, если не сумасшедший, Леонтий Павлович Бесхлебицын. Похоже, он что-то знал, и это означало, его надо было взять в оборот. Наверняка он в курсе того, что имеет место на Мухиной даче, однако или боится это сказать, или не хочет. Только кого он боится? Уж не своей ли милой, энергичной кузины-директрисы? В любом случае, ожидать от Бесхлебицына толку было просто-напросто глупо. Помочь он все равно ничем не мог, а своим неуемным темпераментом и идиотскими поступками мог многое испортить, и язык за зубами он держать не умеет уж точно. Следовательно, о нем, как о помощнике, стоило забыть. Наконец, имелся еще профессор нехороших, но тот мало того, что был стар и сидел в инвалидной коляске, так тоже был, кажется, с большим приветом. В истории российского и наверняка зарубежного сатанизма он разбирался отлично, но практической помощи от старца ждать не приходилось, а кроме того, у нее больше никого просто не было. Значит, оставалось полагаться на одного человека, на себя саму, тем более, если верить всем этим жутковатым сказкам, то именно в ней самой было дело, вернее, в ее имени. Последующие дни пролетели неимоверно быстро, тем более, что работы было непочатый край, как с клиентами, так и на Мухиной даче. О Елене Ивановой никто, в том числе и в агентстве, ничего не знал. Это была самозванка с поддельными документами и с бросающимися в глаза приметами, являвшимися наверняка гримом, так что найти эту Елену Иванову не представлялось реальным.